Будем по краю.
В эфире программа о самых актуальных проблемах, которые волнуют жителей Ставрополя. Вместе с вами мы будем обсуждать события, которые касаются людей всех возрастов и интересов. В центре внимания только острые и резонансные темы, полезная информация и живой диалог с аудиторией. Добрый день! Сегодня у нас премьера. Вы слушаете первый выпуск программы «Ходим по краю» совместного проекта «Радио Комсомольская правда» и ГТРК «Ставрополье». В студии для вас работает шеф-редактор службы информационных программ телевидения, ведущий Владимир Макаров. И я, Анна Ивершин. Работать на дядю или быть им? Готовы ли ставропольцы открыть свой бизнес, чтобы стать состоятельными людьми? Говоря о состоятельности, имеем в виду не богатство, а ведем речь о так называемом среднем классе. И вот почему. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство «Акра» оценило средний класс в России. Согласно этому исследованию, для того, чтобы причислять себя к этой категории, к среднему классу, жители региона, в частности нашего края, должны зарабатывать от 60 тысяч рублей ежемесячно. В Москве, кстати, цифры вдвое выше, от 120 тысяч рублей. Но это нас касается уже довольно опосредованно. Это, кстати, в расчете всего на одного работающего человека. То есть, если у него есть семья, то заработок должен соответствовать. Вопрос: готовы ли вы открыть собственное дело, чтобы стать состоятельным человеком, и при каких условиях вы готовы к этому? 8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, делитесь своим мнением об этом или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, Владимир Владимирович, давайте порассуждаем с вами о том, кто у нас все-таки средний класс и насколько вообще, и существует ли у нас такая прослойка людей, которые зарплаты.
Вот, да, вы призвали тут, вот, готовы ли вы открыть свое дело, чтобы зарабатывать. А вообще-то, как бы, вот по статистике в России главными представителями среднего класса это являются госчиновники, военные, крупные финансисты, сотрудники крупных госкорпораций, и там, на самом деле, не так уж много бизнесменов. И мало того, количество людей, которых можно причислить к среднему классу, в процентном выражении это от 4, по разным данным, от 4 до 7%. Вот. Почему такая неясность? Потому что по официальной статистике 4, ну, есть люди, которые прячут свои доходы, но, тем не менее, живут именно как представители среднего класса. Вот вместе с ними это порядка 7%.
Ну, то есть, откровенно говоря, вот называть их людьми именно классом даже, наверное, сложно, потому что слишком узкая, слишком тонкая прослойка.
Наверное, все равно можно, да. Но чтобы было понятно, каково влияние этой прослойки, например, в Германии средний класс составляет 82% населения. Причем, заметьте, туда входят и пенсионеры. А средний класс в Германии начинается примерно с 2000 евро в месяц. Вот с такого дохода. Но в Америке средний класс, кстати, поменьше, там где-то порядка 50-55%. Но тут вот в чем может быть вот предмет, главный предмет разговора. Там еще со времен очень древних рассуждали о том, что такое средний класс, какова его роль. Вот всегда отмечали, что средний класс – это некая стабилизирующая государственную власть сила. И государственную, даже не власть, а структуру, хотя в каком-то смысле и власть. Почему? Потому что средний класс – это, с одной стороны, люди, которым есть что терять, поэтому они оголтело на баррикады никогда не побегут. И вот просто, а давайте что-нибудь изменим, да? Ну, возьмем они, вилы в руки.
Да, они же хорошо себя чувствуют, зачем мы идти на баррикады?
В принципе, да. С другой стороны, они являются главными потребителями в обществе производства. Они тем самым стимулируют развитие любого производства. Продовольственного ли, промышленного ли, они главные покупатели. Если вот этого нет, понимаете, к чему сводится? То есть, есть некоторая идея государства о том, что нужно производить, и есть люди, которые что произведут, то и потребят, если нет среднего класса. То есть, без среднего класса тормозится развитие экономики, и, в общем-то, падает политическая активность, и она, если и возникает, то она носит некий экстремистский характер, это политическая активность. Потому что вот этой прослойки взвешенной, могущей строить перспективу, брать на себя ответственность, и которой действительно есть что терять, ее недостаточно, чтобы сглаживать эти острые углы. Поэтому разговор о среднем классе, Это еще и разговор глубоко политический.
Ну, может быть, в этом и прелесть, в кавычках я, конечно же, выражаюсь, нашего нынешнего общества в том, что вот такое малое количество людей могут причислить себя к среднему классу. Кстати, вот при этих расчетах, где, получается, жители региона должен зарабатывать на себя одного работающего от 60 тысяч рублей...
Да, на самом деле на каждого члена семьи должно приходиться, да, вот столько.
Да, да, да. И средняя зарплата у нас по регионам, там какая выходит, от 39 тысяч рублей, да? Но если это та самая средняя температура по больнице, то у нас в регионе она таковой не будет, и она будет примерно там в районе 25 тысяч рублей. Кстати, вот про это исследование, которое говорит нам о том, что представитель среднего класса должен зарабатывать от 60 тысяч рублей в месяц, мы попытались разобраться в том, на основе чего это исследование проводилось, которое показало нам такие цифры, и за подробностями обратились непосредственно к первоисточнику. Обо всем нам рассказала эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.
Рост доли людей, которые получают достаточный уровень дохода для того, чтобы по каким-то формальным признакам не отнести этих людей к тому, что считается средним классом. Но если мы посмотрим на ситуацию по регионам, то мы увидим, что в таких центрах притяжения, как Москва, Санкт-Петербург и в добывающих регионах, рост идет более высокими темпами, а в регионах, ну, скажем, Средней России, да, может быть, там Урал, Зауралье, эта ситуация значительно хуже, да, там рост, ну, почти равен нулю в пределах погрешности. Поскольку мы не могли провести нашими силами никакой соцопрос в рамках этого доклада, то мы использовали данные Росстата. Мы исходили из того предположения, что, допустим, человек, мы отнесли его по таким критериям к среднему классу, он мог бы позволить себе какой-то минимальный размер ипотеки, очень усредненный автокредит, может себе позволить отпуск, ну и, естественно, не имеет проблем там, с текущим потреблением, с оплатой счетов, продуктом питания и так далее. Ну, как вы понимаете, естественно, доля таких людей крайне мала. В России мы их не считали в среднем порядка 8-9%. Конечно же, выбивается вперед Москва, там, Санкт-Петербург, добывающие регионы.
Елена Анисимова, эксперт того самого центра, который проводил исследование, вот к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400 пришло сообщение: «Сами верите, что массово займутся бизнесом? В Германии бизнес не отжимают. Вы банду уберите?» Вот такое предложение. Видимо, человек только после этого готов заняться бизнесом, но о каких бандах говорить мы никоим образом не можем об этом говорить, потому что это все на уровне слухов неподтвержденных. Кстати, если вести речь вот о маркерах среднего класса, о которых сейчас уже упоминалось, да, это должна быть недвижимость собственности, высокий уровень текущего потребления, о чем вы уже упоминали, накопление, то есть человек должен еще при всех своих расходах что-то накапливать, при том, что он отдыхает там пару раз в год за границей, качественное образование, ну и при этом он сам себя причисляет к этому самому среднему классу.
Да, вы знаете, Аня, вот тут очень важно, может быть, сказать о том, что представления о среднем классе, вот, скажем, в Европе, у нас в России, они разные. И вот когда мы используем объективные критерии, мы говорим, что к среднему классу можно отнести там от 4 до 7% населения, то самое интересное, что самооценка психологическая у людей такова, что примерно 3/4 или около того населения причисляют себя к среднему классу. То есть даже те люди, у которых зарплата там порядка 15 тысяч. И это тема для отдельного разговора. Почему это так? Если хотите, я могу продолжить.
Это так, потому что люди живут за чертой бедности, и, наверное, они все-таки не хотят признаваться даже самим себе в том, что они бедны.
Вот вы знаете, есть такое дело, я думаю, что это тяжелое наследие еще тех советских времен, то есть вот, в принципе, у меня хватает там на еду и на одежду, да, и значит, я уже нормально живу. Это вообще очень опасная штучка. Я вот...
8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Продолжим говорить об этом уже через 2 минуты. Это программа «Ходим по краю». Оставайтесь с нами.
«Ходим по краю».
Напомню, в студии для вас работает шеф-редактор службы информационных программ телевидения, ведущий Владимир Макаров и я, Анна Ивершин. Это совместный проект «Радио Комсомольская правда» и ГТРК «Ставрополье». Говорим сегодня о том, работать на дядю или быть им. Готовы ли ставропольцы открыть свой бизнес, чтобы стать состоятельными людьми? Под состоятельными людьми мы имеем в виду представителей среднего класса. И согласно исследованию аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро», эти люди должны зарабатывать от 60 тысяч рублей в месяц каждый на одного человека. Возможно ли это? Готовы ли вы открыть собственный бизнес, чтобы стать таким состоятельным человеком? 8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400.
Анечка, вот можно я просто поправку сделаю? Да есть некоторая неточность. Я шеф-редактор программы «События недели».
Обязательно, очень важно.
Потому что у нас информационная программа возглавляет Денис Князев.
Будем знать.
Вот, однако, продолжим разговор о том, какая опасность в этом есть. В том, что вот люди так себя идентифицируют. Дело в том, что... Вот я недавно разговаривал с одним таким неглупым очень человеком. Мы как раз на эту тему говорили. И пришли к выводу, что вот если, вот как некоторые предлагают, а давайте вот все нефтедоллары там не в какой-то там резервный фонд будем складывать, а просто вот населению, как там в Арабских Эмиратах это делает, да, раздадим. И мы пришли к выводу, что если сейчас, например, людям положить среднюю зарплату 1050-60, то это может обернуться катастрофой для страны. И я вам даже скажу, почему. Но если человек, получая 15 тысяч, идентифицирует себя со средним классом, понимаете? То есть он считает, что у него все в порядке. Что ему больше, в общем-то, ну, может быть, и хорошо бы, но он не готов напрячься, чтобы получать больше. А если у него вот это чувство удовлетворения наступит, когда он будет получать там 40-50 тысяч, ну, в общем-то, особо не напрягаясь, вот этой интенции дерзать, что-то делать, производить, открывать что-то новое, да, внедрять, просто может не быть. И очень-очень многие люди, когда вот говорят, там, уберите там тех, кто нам мешает, но ведь есть люди, которым удается все-таки открыть свой бизнес, сделать свое дело. Но это люди с очень высоким, такой, с очень высокой пассионарностью, да, у них там вот энергии много, у них запала, у них дерзания много. Да, наверное, много у нас препонов, много того, что мешает развитию бизнеса, но, к сожалению, сказывается и малообразованность, и вот эта вот инертность общественной мысли, вот этот барьер дерзания очень низок, и барьер запросов, барьер амбиций внутренних.
Но тут не каждый готов, наверное, не каждый может вот этот барьер преодолеть, и не может вот, даже если взять в расчет тех врачей и учителей, вот кто из них может похвастаться такими зарплатами, чтобы причислить себя к среднему классу? Где у нас учитель или врач зарабатывает от 60 тысяч рублей, если он там в операционной не проводит по 20 часов в день, и при этом он не какой-нибудь гениальный нейрохирург, я не знаю, может быть. Ну, разве что это специалисты могут быть, которые открывают там свою клинику или какой-то образовательный центр. Ну, иногда человек, может быть, решается на такой шаг не в надежде заработать, а, может быть, в надежде того, что он видит, что нужно решать какие-то проблемы, да, вот проблема есть, ее нужно решать. Есть, кстати, у нас в крае такая бизнес-история, по созданию частных детских садов.
Это очень любопытно.
Да, вот Оксана Романенко взялась в свое время за создание такого проекта. Давайте послушаем, что она нам рассказала.
Когда в 2011 году у нас был ужас по очередности дошкольной организации. Я сама имею педагогическое образование, сама кандидат наук, сама много лет проработала в управленческой системе образования. И когда, соответственно, вот тогда была очень серьезная очередность, дошкольное учреждение, по России начали открываться группы присмотра. Я, конечно, к этому подходила с точки зрения управленца и нормативщика, юриста. Изучила нормативные документы, изучила опыт работы Питера, Москвы. Я пошла таким же путем. Были открыты группы присмотра. Сначала они насчитывали порядка 28 человек, но потом дальше больше, и, соответственно, возник вопрос строительства детского сада. В 2014 году я ввела в эксплуатацию здание. На сегодняшний момент детский сад сад функционирует, списочный состав, посещающий нашу дошкольную организацию, более 100 человек. Бизнес, конечно, достаточно сложный. И в плане ответственности, и в плане ответственности как перед родителями, так и детьми, но и так перед самим собой, естественно. Естественно, учитывая, что у нас есть лицензия на ведение образовательной деятельности, мы получаем государственный стандарт, ну, средства на реализацию госстандарта, это исключительно базовая заработная плата для педагога. Имели опыт получения грантов на строительство детского сада и на его развитие, соответственно, через Министерство экономического развития. Ну, а на сегодняшний момент, конечно, бизнес, откровенно говоря, знаете, только одно громкое название. Если говорить о прибыльности данного бизнеса, то очень-очень невысокий. И, конечно, я читаю вот сейчас опыт многих регионов Российской Федерации по поддержке социального бизнеса в части выделения средств не только на реализацию госстандарта, но и на присмотр и уход за детьми.
Оксана Романенко, вот такая бизнес-история с частными детскими садами. Вот то, что еще осталось за кадром, скажем так, сейчас есть желание построить еще один детский сад, но вот прибыльность этого самого бизнеса как раз не позволяет этого сделать, потому что невысока она.
Ну да, ну а если оно появится, то они заставят конкуренцию там каким-то государственным, да, учреждениям.
Мне кажется, сейчас такова рождаемость и такова очередность детские сады, что даже о конкуренции тут сейчас говорить о том, чтобы всех детей хотя бы туда отправить, а есть ли конкуренция или нет. Ну вот человек все-таки решился, и у него получилось так или иначе. Может быть, уж не знаю, может ли она себя, Оксана, вот, перечислять к среднему классу, так называемому, к людям, которые зарабатывают от 60 тысяч рублей в месяц на одного человека. Ну, так или иначе, она живет, работает и вот какое-то такое свое дело воплощает в жизнь.
Вот, вы знаете, тут есть еще один такой вот аспект, что вот эти люди, я бы их все равно относил к среднему классу, даже если они столько не зарабатывают. Потому что для меня главный критерий, может быть, среднего класса даже не в заработках заключается, а в мировоззрении людей. Когда человек берет ответственность за свою жизнь, когда человек сам может себя вот обеспечить, прокормить, у него, естественно, складывается другая психология, и он становится политически активным человеком. Потому что его, в отличие от многих учителей, вы знаете, есть учителя, которые, ну что в их жизни менялось? Вот он при Черногорове получал там свои там 18 тысяч, он при Гаевском получал свои 18 тысяч, он при Зеленкове получал свои 18 тысяч, и он сейчас при Владимире получает свои 18 тысяч, и ему все равно, кто там будет, потому что он понимает, что примерно так оно и останется. А вот эта дама, она будет отслеживать, кто из губернаторов, какую ведет политику, как работает при нем правительство, что будет получать вот ее сфера, какую поддержку или наоборот, какие будут возникать проблемы. Она волей-неволей становится активным гражданином и активным членом вот нашего социума. Поэтому я бы таких людей, я бы дал такую преференцию. Даже если ты 60 тысяч не зарабатываешь, но ты берешь на себя эту ответственность, то ты у нас в России все равно средний класс.
По умолчанию ставим галочку.
Ставим галочку.
Средний класс. Кстати, о том, сложно ли открыть свое дело и насколько комфортно чувствуют себя бизнесмены в нашем регионе, нам рассказал президент торгово-промышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец.
Открыть, зарегистрировать очень просто, да? Тяжелее даже закрыть вот, в плане юридическом. А организовать свой бизнес никогда просто нет. То есть сложно, и сказать, что упрощается, нет. Но это не с административной точки зрения, а с экономической точки зрения. Ну а с административной другая проблема. Открыть легко, зарегистрировать легко, но давление усиливается все время. Как только идет фраза «хватит кошмарить бизнес», это значит, что новый шаг идет. Шаги экономические. Это налоговая сейчас очень мощная. Силовые как были, так и остались давлять. Силовое, проверяющее, это, в общем-то, примерно на одном и том же уровне, может, где-то сильнее, где-то слабее. А вот именно налоговая сейчас, у них очень много возможностей теперь, и они любые подозрения, ну, то есть презумпция невиновности у них отсутствует. То есть закрытие счетов, подозревают там в обналичке, все, банк закрыл счет, без объяснений, без ничего.
Борис Оболенец, президент торгово-промышленной палаты Ставропольского края. И вот тут снова возникает тот самый вопрос, готовы ли вы открыть собственный бизнес для того, чтобы стать представителем среднего класса и состоятельным человеком?
Вообще, вот мне странно, что звонков у нас нет, да, в принципе. Вы же назвали телефон, по которому нам можно позвонить? Потому что я знаю многих людей, которых эта тема волнует. И я бы с удовольствием с кем-нибудь пообщался.
8 800 500 ровно 45 77. Напомню, у нас вот, мне кажется, есть телефонный звонок. Очень быстро успеем принять. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот сейчас я услышал там представителя какого-то. А вот я с ним соглашусь полностью. У меня банк рухнул, расчетный счет остался. Разбогнула, поставила арест. Деньги остались, значит, я не могу открыть расчетный счет. Это вот самое простое из того, что есть. Приходится работать втихую. Потому что других вариантов нету. Самый успешный 2003 года.
Ага, а при этом вы себя можете причислить к среднему классу, Сергей?
Ну, как сказать, день на день не приходится. Если повезло, то нормально. Если не повезло, то нет.
Ходим по краю.
Работать на дядю или быть им? Готовы ли ставропольцы открыть свой бизнес, чтобы стать состоятельными людьми? В студии для вас работают политический обозреватель ГТРК Ставрополя Владимир Макаров и я, Анна Ивершень. И у нас есть телефонный звонок 8 800 500 ровно 45 77. Алексей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. Что ж вы так быстро, как с пулемета, телефоны свои диктуете? Невозможно не то, что записать, его запомнить даже. Когда реклама идет, там...
Алексей Иванович, не тратьте время на пустое, говорите по сути.
Макаров говорит, да, что ж вы тогда тоже свой бизнес бы не открыли, не научили, а то учить все грамотные. Попробуйте поработать при этой сфере. Я с 86-го года, когда разрешил горбачевские времена, занимаюсь этими делами. Вы попробуйте работать, попробуйте...
Я пробовал, Алексей Иванович, я пробовал.
Да не пробовали, вы сейчас ушли балабонить, лишь бы на этом зарабатывать тоже деньги. Попробовали бы жить на 15
Алексей Иванович, вы нам конкретно вот о своих проблемах расскажите. Мы никого не учим, мы спрашиваем, готовы люди к этому или не готовы.
А наоборот, пооткрыли консультационные, как вести бизнес. А что ж эти консультационные сами не откроют бизнес? Взяли бы и открыли производство.
Вы лично открыли свой бизнес, Алексей Иванович?
Да, до сих пор работаю.
Все, прекрасно, мы поняли вас. Ну вот, такие мнения тоже бывают. Сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400 пришло. Уважаемые господа, в городе Ессентуки закрываются последние мелкие предприятия. Магазинов очень много, покупателей нет. Все магазины, кроме Магнита, Гастрономчика, Пятерочки, служат для отмыва денег. На рынке одни дагестанцы-перекупщики. Мой знакомый 3 раза начинал свое дело и 3 раза прогорал. Хватит ругать советы, их давно нет. Мы внедряли при советах, сейчас некуда. И пока не начнут восстанавливать местную промышленность, возрождать сельское хозяйство, курорты, ничего хорошего не будет. У нас спала посещаемость курортов в 10 раз, санатории ушли в частные руки, предприятия местной промышленности развалили, пишет Валерий из Ессентуков. 8 800 500 ровно 45 77. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз, да, чуть-чуть не договорил, реклама прервала.
Ага.
Вот сейчас просто, даже вот если изначально будет человек открывать ИП-шку, он не сможет, но если денег своих нет, он ни кредит не возьмет, ничего не сможет сделать, потому что нужно будет залоговое обязательство, а залоговое обязательство никто ничего предоставить не сможет. Там просто даже элементарно, то, что там налоговое, в случае чего тебя сразу все блокируют, и ты ничего сделать не можешь. А тебя блокируют просто на раз-два и не спрашивают, нужно это или не нужно.
Хотя вместе с тем...
Им даже волю блокировать.
Вот а, да. Я верю вам, что у вас эти проблемы возникают, хотя ведь у нас огромное количество программ поддержки предпринимательства, государственных, у нас постоянно об этом говорят, да. Вот здесь такая дистанция есть между тем, что декларируется, и тем, что возникает на самом деле. Это одна из самых больших наших проблем, я думаю.
Постоянно об этом говорят, даже озвучивают какие-то достаточно крупные суммы, но вроде бы, даже если они звучат внушительно, то когда добираешься до сути и начинаешь их делить на все то количество бизнесменов, которым можно и нужно помочь, там деньги получаются совсем небольшие на самом деле. Ну, кстати, о том, кого можно отнести к среднему классу и увеличится ли число таких россиян в ближайшее время, мы спросили у доктора социологических наук, заведующей сектором Института социологии Российской академии наук Ирины Хали.
С одной стороны, если статистически брать средний класс, рассчитывать из уровня доходов, то у нас его практически нету, или он снижается в последние кризисные годы. Если говорить о самочувствии, то он у нас очень широкий, этот средний класс, потому что все учителя и врачи к ним себя относят по уровню профессионализма, положению в обществе и так далее. Есть он или нет, тоже разные позиции у ученых существуют. Некоторые говорят, что его нет, и он даже не формируется. Некоторые говорят, что он есть давно, и просто он некоторым образом специфический, не такой, как на Западе, под критерии оценки другие.
А если вот судить чисто с финансовой точки зрения уровня заработка, стоит ли, вот, может быть, в обозримом будущем ждать того, что число россиян, которые могут себя именно финансово к среднему классу причислить, как-то увеличится?
Такая подвижная ситуация, ученых возьмем, да, вчера у нас была мизерная зарплата, а позавчера она стала относительно большой. Неожиданно, мы не ждали, мы не гадали, ничто об этом не говорило, а вдруг вот так случилось. Будет ли эта ситуация сохраняться в следующем году? Совершенно неизвестно. Совершенно. Сейчас все говорят о возможной инфляции в развивающихся экономиках. И наступит она завтра или она наступит через год? Тоже неизвестно. Прогнозировать совершенно невозможно.
Доктор социологических наук, заведующий сектором Института социологии Российской академии наук Ирина Хали. Вот такие у нас непонятные явления со средним классом. 8 800 500 ровно 45 77. Александр, здравствуйте.
Добрый день. Хотел выразить свою точку зрения по поводу предыдущих высказывающихся, которые грешат на банки и прочую систему. Это совсем не так. Я занимаюсь сейчас развитием такого направления, как агротуризм. Как раз, скажем так, привлекаю внимание на юго-восток края. Скажу вам, что проблема в основном заключается в мировоззрении людей. И самая большая проблема, которую невозможно разрешить на текущий момент. Вот.
Абсолютно согласен. Абсолютно.
Первое, бизнес-модель малого бизнеса у нас связана либо с магазинами, либо еще с чем-то таким. Но общество уже меняет свою формацию из общества безраздельного потребления на общество разумного потребления. Отсюда и идет уже закрытие мелких точек. Скажу, мои наблюдения и ритейл сейчас не очень хорошо себя чувствуют. Я, например, лично уделяю больше внимания продуктам питания, чье происхождение мне неизвестно. Вот что касается такой модели бизнеса. Сам же я как бы хочу привлечь внимание туристов именно сельскую местность Ставропольского края, в частности, вот село Отказное. Я такую с поделением небольшую строю. Конечно, безусловно, на этом мне потребовалось лет 25 заработать, чтобы это все строить. Но тем не менее я рискнул осуществлять. Скажу так, что дела идут хорошо, людям нравится. И, на мой взгляд, именно вот это направление в край стоит развивать. Ну, вот я, в принципе, закончил.
И вопрос такой вдогонку. Как быстро вам удалось окупить свои вложения и начать зарабатывать?
Ну, я же... Ну, дело в том, что вложения нет. Вложения будут в течение 10-15 лет, возможно. Дело совсем в другом. Дело в том, как я отношусь к делу. Это для меня не бизнес, как... привычное понимание, а именно дело. Я занимаюсь делом, я пропагандирую здоровый образ жизни, русские традиции. И, скажем так, маржинальность несколько отличается от выручки. Выручка достаточно, есть возможность дальше развиваться, но о другом я не думаю.
Поняли вас, спасибо.
Вот, кстати, было мнение человека, которых вот этих людей я отношу к среднему классу. То есть для него очень важен сам стиль жизни и отношение к ней, и отношение к делу. Заметили, он как бы даже не о прибыли говорил, хотя, конечно, она нужна, да, а о том, что это совершенно иной взгляд на жизнь, и что проблемы – это наше мировоззрение прежде всего. Абсолютно с ним согласен.
8 800 500 ровно 45 77. У нас еще один телефонный звонок. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Ставрополь. Вот Медведев все время говорит об этом, развивать бизнес, малый бизнес, средний бизнес. А то, что налоги поднимают, умалчивает. И все налогами все это позадушили. И малый бизнес, и средний бизнес.
Ну, понятно.
И вот, пожалуйста, как его развивать?
Вы пытались лично, Ирина?
Пыталась. Угу. Потому что за аренду заплати, рабочим заплати, а сам остаешься ни с чем.
Нет, конечно, было бы замечательно, если за аренду платить не надо, и люди бы бесплатно у вас работали наемные, вы бы им ничего не платили. Прекрасный бизнес бы был, и государству ничего не отдавать. Понимаете, это общие слова, потому что у нас объективно в нашей стране налоговая система, даже по сравнению с Европой, очень такая мягкая и очень льготная. И вот то, что мы не умеем даже в этом, как бы, да, разобраться и навести порядок, вот об этом стоит поговорить. Хотя, ну, конечно, кому нравятся налоги? Мне тоже они не нравятся. Даже те 13%, которые изымают из моей зарплаты, хорошо бы не брали, вот бы тогда я зажил.
Ну, при этом всем, на что тогда строить дороги, больницы и детские сады, возникает
совершенно верно.
Вопрос. Вот уже мы упоминали, и Ирина упоминала о том, что все говорят о поддержке малого бизнеса, о всяких программах, о том, на что могут рассчитывать ставропольские предприниматели, рассказал президент торгово-промышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец.
Подорожные каникулы, они, ну как, они действуют, это вот то, что было для вновь открытых предприятий, 3 года не трогают, да? Ну это есть, но что такое вновь открытое предприятие, если таких мало? Большого эффекта не получилось. Если, допустим, Оболенец там, у него была одна компания, он открыл другую, то это он не попадает под налоговую вычетку. Надзорные каникулы. Это если кто-то совершенно, ну, с чистого листа новую компанию, и у него никогда не было бизнеса. Что касается мер поддержки, я могу сказать, что работают меры поддержки для аграриев. Появились меры поддержки для производств, но в основном пользуются крупные компании. А что касается поддержки малого и среднего бизнеса, то ушли прямые меры поддержки. Было субсидирование процентной ставки, оплата первого лизингового платежа. Сейчас из этого ушли, и были созданы инфраструктуры поддержки, да? Наверное, как-то они немного помогают, но бизнесу, конечно, лучше прямые поддержки. А деньги идут те же, потому что инфраструктура – это создание, это, ну, допустим, у нас есть фонд поддержки предприятий. Вот они здание арендуют, там бухгалтер сидит, там юрист сидит, там начальник отдела, там менеджеры сидят, да? И вот деньги им приходят на проведение семинаров, бизнес-поездок. Ну, бизнесу это тоже надо, но ему бы лучше было, если бы ему субсидировали процентную ставку, уменьшили. Единственная поддержка работает фонд микрофинансирования и гарантийный фонд. Это хорошая мера.
Президент торгово-промышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец. Но если вот кто-нибудь надумал сейчас или, может быть, раньше открыть свой бизнес, можете примерно представлять, на что вам стоит или не стоит рассчитывать.
И вот, кстати, я тогда, пользуясь случаем, скажу, что вот можно и обратиться в торгово-промышленную палату за помощью. Я просто знаю Бориса Андреевича, они действительно помогают людям там сориентироваться, чем лучше заняться, как лучше заняться, какие льготы есть, кому пойти. Это так, простите, реклама торгово-промышленной палате, но действительно это они могут там получить реальную помощь. И вот еще одна вещь, сейчас вот мне в голову пришла. Вот у нас была такая партия, да, ну она и есть, партия роста, которая шла вот на президентские выборы. Вы помните, сколько она процентов набрала?
Очень мало,
ну, да, это, как я люблю говорить, знаете, на грани социологической погрешности. Так вот, в принципе-то там не глупые люди. И тот же Титов, уважаемый мной человек. Почему так мало процентов? Потому что наш бизнес, реальный бизнес, и в частности средний класс, до сих пор не может сформулировать своих каких-то принципов, своих предложений и бороться за них.
Ну что ж, это была программа «Ходим по краю». Слушайте нас каждую пятницу в 12:05. Для вас сегодня работали политический обозреватель ГТРК Ставрополя Владимир Макаров и я, Анна Ивершин.
«Ходим по краю».